парк, Растокинский акведук и бульвар Бажова. К Лосиному острову примыкает очень интересный парк, названный в честь знаменитого Растокинского акведука и, соответственно, села Растокино, которое располагается в месте впадения в Яузу речки Горяинки. Соответственно, Растокино, Росток – это место впадения двух рек, как бы он повторяет по форме Росток, соединение рек. Там располагается достаточно высокий холм, на котором и вблизи которого стояло историческое село Растокино, известное еще с XIV века. Это достаточно старое село по московским меркам, которое принадлежало исторически боярину, ближнему боярину великих князей Михаилу Борисовичу Плещееву. Соответственно, боярин Плещеев, владея этим селом, через некоторое время его передал в Троице-Сергиеву лавру. Село в результате стало богатеть, потому что под монастырем было лучше находиться, чем там под барином, боярином. Никто не смел крестьян обижать и лишней работой награждать. Затем село путешествовало вот так исторически от собственника к собственнику в лице церкви или государства. Павел I передал его митрополиту Платону, очень известной личности в конце XVIII века. Затем при Александре I оно перешло к государству, и сама местность также была, в общем-то, историческая. Дело в том, что именно на этом месте встречали царя Ивана Грозного после взятия Казани. А это был очень большой праздник, событие, потому что впервые завоевали ханство крупное, которое, в общем-то, долгое время было противником Москвы. Затем в этих местах собиралось ополчение, скажем так, это было место окончательной дислокации сбора ополчения Минина и Пожарского перед тем, как оно выдвинулось к Кремлю. Ополчение двигалось по Ярославской дороге, по Ярославскому тракту. Именно на этом тракте располагалось село Растокино, в чем было его значение. Дорога вела, соответственно, к Троице-Сергиевой лавре и дальше Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Ярославль. Шумная, оживленная дорога, богатая местность достаточно была. Ну и, соответственно, здесь же поселились разбойники. Легенда рассказывает, что была такая Танька Растокинская, которая воевала в этих местах, грабила. Дело в том, что местность между Останкино, Медведково и Лосиным островом тогда еще была лесной зоной. И это все называлось Татьянкин лес или Татьянкина роща. В общем, скажем так, село жило своей жизнью достаточно активно, хотя было и небольшое. В XVIII веке примерно 200 человек там жило. Вот это несколько десятков домов. Но новая жизнь, новая история пришла к этому месту тогда, когда возникает идея сделать Растокинский путепровод, или точнее Мытищинский путепровод своей наиболее значительной частью в Растокино. Идея Растокинского водопровода, или точнее Мытищинского водопровода, обязана своим возникновением двум факторам. Непосредственный фактор – это чума, которая обрушилась на Москву со всей силы в 1771 году. И, соответственно, эта эпидемия унесла много людей, вызвала бунты. возникла необходимость, в общем-то, устранить подобные последствия. Оказалось, что в то время, пока занимались строительство Санкт-Петербурга, Москва пришла в определенное запустение, но город все равно рос. Раньше брали стихийную воду из Неглинной или из Яузы, но эти речки в черте Москвы-реки стали уже грязными. И требовалось обеспечить подачу в Москву чистой питьевой воды. Кстати, москвичи обращались к властям с этой просьбой и неоднократно обращались, но как бы средств или времени на это не находилось. Но когда уже произошла чумная катастрофа, которую, кстати, скажем так, бунт подавлял Григорий Орлов, срочно направили фаворита Екатерины этим вопросом заниматься. Тут уже отступать было некуда, и Екатерина приняла решение о строительстве Мытищинского водопровода, чтобы чистой водой снабжать Москву. А в Мытищах произошло следующее событие. В крутой склон оврага ударила молния и забил источник, причем достаточно мощный. Со временем там соорудили часовню, и это стало одним из отправных моментов, отправной точкой для осуществления подачи воды. Почему еще выбрали Мытищи? Ну, не такая большая удаленность, до центра Москвы примерно 24 километра. Но самое главное заключается в том, что вода из Мытищ могла течь под наклоном. Разница между трубной площадью и Мытищами составляла, ну, откуда вода поступала, составляла 44 метра. А основная задача была обеспечить как-то воду, чтобы вода текла самотеком. И вот такой перепад позволял это сделать, потому что еще технических устройств не было. Паровые машины только-только начали появляться. На них еще никто, что называется, ставку не делал, не рассчитывал. И поэтому идея Мытищинского водопровода, она по большому счету была взята у древних римлян, потому что Рим, который во время рассвета был 2-миллионным городом, то он уже нуждался в чистой воде. И отсюда римляне разработали целую систему, очень интересную, как поставлять воду с ближайших, скажем так, возвышенностей чистую. Вода текла под естественным наклоном, очень небольшим. И для того, чтобы преодолевать различные препятствия, римляне строили акведуки. То есть мосты для воды. Многие из них сохранились. Делали они их из травертина. Это местная порода. Кстати, из квадров травертина построены основные римские сооружения, и в том числе Колизей знаменитый. Ну и эта же идея была воспринята в России. Причем, что интересно, в России она была воспринята на основании эпохи классицизма. То есть классицизм – это не просто эпоха просвещения, это не просто классицистический стиль в архитектуре и в культуре, в искусстве, но это и еще определенное, ну, стремление идеологические на уровне империи подражать Риму как имперскому периоду, потому что, в общем-то, Греция бралась за эталон искусства. А в плане государственного управления это был, конечно, Рим. И отсюда, кстати, отчасти новое дыхание идеи Москва, Третий Рим. И вот водопровод делался наподобие римского. Ну, в Риме есть, а у нас что нет, не будет. В Третьем Риме тоже должен быть. И классицизм, кстати, в России, который утвердила и ввела Екатерина, Елизавета Петровна еще жила в парадигме барокко, предполагал не только усиление государственной власти, но и реализацию очень интересного проекта, который именовался греческим проектом. Это была разработка, очевидно, Потемкина, Григория Потемкина, фаворита наиболее выдающегося Екатерины II. А идея была в результате победоносных войн с Турцией отвоевать Константинополь и поставить там управлять, возродить там Византийскую империю или Греческое царство, как называли, и во главе него поставить какого-нибудь из российских принцев. Собственно, своих внуков Екатерина так и назвала, одного Александром, второго Константином, ну, с явным намеком, да, Александр Македонский, Константин, как знаковое имя Византийской империи. Константинополь начался Константином, и Константином, собственно, завершился. Так что в эту концепцию вполне вписывается создание в Москве некое подобие римской системы водопровода с наличием акведуков. Вода текла из мытищ по 5 акведукам и по трубам. Точнее, это были трубы, проложенные под реками, если местность позволяла это сделать. Или же это были подземные тоннели для воды, обложенные кирпичом. То есть в зависимости от характера рельефа местности. Самый выдающийся акведук был сделан в Растокино. Он был длиной 356 метров. Это был самый длинный мост, построенный в России до XIX века. И, видимо, один из самых, что называется, затратных в плане осуществления. Мост представляет собой монументальную конструкцию, сооруженную из белого камня. Белый камень привезли после разрушения стены Белого города. Кстати, построили его достаточно быстро. В 1783-1784 годах руководил всеми работами на трассе инженер Бауэр, по происхождению швед. В России он получил генерал-полковника. И затем после него был его помощник, полковник, возглавил всю эту деятельность Герард. И с 1779 года по 1881, вот эта вот грандиозная система 1804, извиняюсь, была построена с перерывом 11-летним на войну, соответственно, с турками и там различные внутренние, скажем так, проблемы. Мост, который мы можем видеть, включает в себя 21 арку, 15-метровая высота. Когда идешь сверху, то такое ощущение, что находишься на крепостной стене. Открывается замечательный вид на близлежащие окрестности, частично на ВДНХ и располагающиеся там монументы. Вот вид в целом, конечно, очень приятный. И раньше по этому мосту, по этому акведуку вот, текла вода, там такая ложбинка есть, соответственно, и она. Кстати, акведук работал очень долго. Он работал до 1902 года, потому что эта система вся действовала практически до того времени, пока не запустили новую в 1937 году модель снабжения Москвы через уже Московское море, через канал имени Москвы, потому что Москва выросла, и вот эта Мытищинская водопроводная система не могла ее больше снабжать. Но на самом деле для того времени, для времени Екатерины, это было грандиозное строительство, и стратили на него более 1,5 миллиона рублей. Это огромные деньги по тем временам. А Ростокинский акведук даже окрестили миллионным мостом. Хотя на самом деле это не так, миллион он и близко не стоил. Хотя, конечно, был достаточно дорогостоящим, потому что он очень монументальный и связан с арочными сводами. Конструктивно 21 пролет, это все-таки серьезное архитектурное сооружение строительное. Но, тем не менее, как монументальное сооружение, он приковывал к себе внимание. И даже Екатерина всегда говорила, что это наиболее красивое сооружение Москвы. То есть ей очень нравился вот этот вот мост своим величием и тем, что, в общем-то, он работает на благо жителей Москвы. Соответственно, на Трубной площади был сделан бассейн, где можно было набирать воду. Почему на Трубной? Потому что рядом, в принципе, речка Неглинка, там тоже сделали бассейн. И это низкое место, которое прямо находится недалеко по линии, по оси от Ярославки. Ярославское направление, соответственно. Так что все было сделано очень удобно. Соответственно, там тоже есть местность, которая именуется Самотека, как вода подавалась. Но систему несколько раз модернизировали. Первый раз в 1823 году обвалилась в районе Сокольников подземная галерея, по которой подавали воду. Затем еще произошли некоторые сложности. И увеличилось число населения Москвы, поэтому в середине 19 века поставили паровые машины, потом возвели Крестовские башни недалеко от Рижского вокзала. Сейчас, к сожалению, они снесены. Так что где-то до начала 20 века система модернизировалась, но все это время Ростокинский акведук действовал, и причем он действовал уже для теплотрассы вплоть до 2004 года. С этого времени его закрыли на реконструкцию, возвели крышу и превратили в такой своеобразный пешеходно-прогулочный мост, который придает этому месту невыразимое очарование. Как говорилось в фильме «Формула любви», хочу думать, будто я в Древнем Риме. Ну, соответственно, сам парк тоже очень интересен. Дело в том, что на сегодняшний день от Краснобогатырской практически до окружной дороги вся территория Яузы, прилегающая к Яузе, превращена в парк с различными развлечениями. И Ростокинская часть парка чрезвычайно интересна и примечательна. Дело в том, что парк делится как бы на две части. Это равнинная часть, возвышенная часть, это регулярный парк. И далее идет более дикая часть вдоль реки Яузы, направляясь к Лосиному острову. Поэтому в зависимости от своего настроения, ощущений, желания, можно предпочесть различные части парка для прогулок или в меру своих сил их объединить. В низинной части располагаются несколько памятников, монументов, в том числе 400-летию ополчения Минина и Пожарского, которое собиралось на этом месте. Затем памятный камень в честь Мытищинского водопровода, скамейка влюбленных, там с ангелочками можно сесть, загадать желание. Ну, в общем, такие развлекательные моменты. Памятник дивизии 13-е народное ополчение, оборонявшей Москву. В более возвышенной части мы видим располагающийся, построенный недавно по программе 200 храмов, очень приятный храм равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые принесли, собственно, на Русь грамотность, славянскую письменность, скажем так, да, славянскую письменность. Храм вмещает 500 человек. Еще выше можно наблюдать, скажем так, попытку реконструкции исторической церкви, которая стояла здесь еще во времена существования села. Сейчас она, в общем-то, перестраивается, активно ремонтируется. И, наконец, можем видеть даже крышку люка, которую сюда привезли с района Сретенки. Там во время реконструкции обнаружили люк водопроводной Мытищинской системы. Ну и, собственно говоря, привезли его вот ближе к Ростокинскому акведуку, чтобы воедино собрать вот такую своеобразную экспозицию. Если заинтересует сказочная направленность, то парк переходит в бульвар Бажова, знаменитого уральского сказочника-писателя, который украшает фигуры героев сказок. Кстати, там же есть интересная застройка. Это не только современные жилые комплексы, это еще дома 1940-х годов, очень приятные, красивые, интересные, напоминающие особняки. Кстати, Павел Петрович Бажов, когда писал свою «Хозяйку Медной горы», использовал реальную историю, которая произошла с одним мастером уральским, провалившимся как бы в другое измерение. То есть он просто в пространственно-временной портал попал. Ну, это, в общем-то, было интерпретировано Бажо вот своей замечательной вещи «Хозяйка Медной горы». Да, такие случаи происходили, и в Коломенском такие случаи происходили, и они официально задокументированы. Но уральские горы, наверное, для этого предоставляют еще больше возможностей, чем знаменитая московская Коломенская. Дальше прогулка может быть продолжена, в общем-то, двумя примечательными вариантами. Первый вариант, можно пройтись вдоль Яузы по направлению к парку Лосиный остров. Это очень хорошая прогулка. По той стороне, где парк на Яузе, зеленая зона. По другую сторону Яузы еще остается промзона. Но можно пройти так вплоть до Краснобогатырской моста и улицы, до Богатырского моста и улицы, соответственно, и как бы по коридору между Сокольниками и Лосиным островом. Это очень интересное место, там обитают бобры, выходят лоси, то есть такая, в общем-то, прекрасная уже, скажем так, московская природа. Есть другой вариант. Можно по Малахитовой улице выйти через станцию железной дороги Яуза Ярославской на Яузскую аллею в Лосином острове. И тоже пройтись, соответственно, вы выйдете в район станции Окружная Московского центрального кольца. На самом деле, надо сказать, что район очень приятный, возвышенный. На холме стоит тихий, с хорошей транспортной инфраструктурой, потому что есть и железная дорога, есть и МЦК, сравнительно недалеко станция метро. И самое главное, это припарковая зона, то есть от Москвы защищает огромный массив Лосиного острова, поэтому и недвижимость, соответственно, здесь тоже для жизни, именно для жизни, вероятно, представляет определенный интерес. Я рекомендую обязательно побывать в этом романтическом уголке Москвы. Сам парк, конечно, не особенно старинный, он создан в 1995 году, но памятники, которые мы там видим, особенно Растопинский акведук, безусловно, заслуживают внимания, потому что это единственный акведук такого масштаба, который сохранился и существует, наверное, не только в Москве, но и в России. И одновременно это самый старый мост в Москве, который существует на сегодняшний день. Успешной и приятной прогулки.